Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые значимые сообщения этого утра рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса. Алексей Красильников меня зовут, и я приветствую всех слушателей «Радио Спутник». В студии моя коллега Ольга Гаврилова. Оля, приветствую.
Приветствую.
Давайте вот с чего начнем. Мир или война? Глава ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах об условиях прекращения огня в Ливии. Вот очередная огневая горячая точка на поверхности планеты. Ливия снова остается таковой быть. Периодически чуть-чуть затихает, периодически снова начинаются осложнения, и вот переговоры.
Да, ожидается даже, я бы так сказала, судьбоносная встреча. Сейчас объясню, почему. Сегодня в МИД России пройдет встреча министров обороны и иностранных дел России и Турции. Предполагается, что участвовать в переговорах будут высокопоставленные ливийцы с обеих сторон конфликта, и в Москве ожидают главу правительства национального согласия Ливии Фаеза Сарраджа.
Вот смотрите, как получается. Достаточно любопытно. Участие в переговорах, ну, как минимум, не одной стороны. Здесь есть и Россия, здесь есть и Турция. То есть, ну, страны, которые претендуют на региональное, даже, я бы сказал, межрегиональное, не доминирование, а на авторитет. И в этом смысле, насколько здесь может оказаться достаточно присутствия российских, турецких представителей для того, чтобы в Ливии смогли договориться?
Главное, чтобы договорились как раз вот между собой Сарадж и Хафтар, потому что в последнее время они избегают личных встреч, занимают довольно непримиримые позиции. И, например, вот на прошлой неделе глава правительства национального согласия отложил даже визит в Рим, когда узнал, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял фельдмаршала Хафтара.
Это вот как раз тот момент, что в таких ситуациях, когда, не знаю, гражданскую войну, наверное, это можно назвать в Ливии, вот стороны далеко не охотно будут идти на, как сказать, даже не на консенсус, а вообще даже на переговоры, просто потому что там некие вот противоборствующие моменты, точнее, не противоборствующие, противостоящие, вот эти моменты, по которым идет спор, они какие-то, ну, не знаю, нерешаемые, что ли. Ну, как договориться, если принципиальные вот эти
различия? Ну, здесь как бы один
вот
такой основной пункт, да, пункт это один, кто инициатива, российско-турецкая инициатива о прекращении огня. Я напомню, что в Стамбуле, да, с этой инициативой о прекращении огня в Ливии выступили Владимир Путин и Реджеп Эрдоган и предложили себя в качестве посредников в урегулировании ливийского конфликта. Причем вот правительство Фараджа практически сразу согласилось вот с этим предложением. А вот Хафтар приветствовал инициативу о прекращении огня через сутки. Правда, сначала с оговоркой, что его армия намерена продолжить военные действия против террористов. Однако позже все-таки его представители согласились на полное прекращение огня, но все-таки нарушения отмечаются, уже поступают такие сообщения.
А как полагаете, вот эту паузу выдержал, потому что чувствует силу в своих руках? Вот в том внутриливийском противостоянии чувствует инициативу у себя, чтобы пусть и правильное предложение, которое, я уверен, самому Хафтару-то не так уж прям и неприятно, чтобы он вот немножечко денечек, мол, вот дайте-ка я посмотрю, дайте-ка я подожду.
То есть, чем связана вот эта пауза, да? Но взял, видимо, ее для раздумий, поскольку баланс сил начал все-таки, наверное, скажем, брать сторону, может быть, правительство национального согласия, на чьей стороне обещала выступить Турция, да, которая уже грозится там несколько недель ввести свои войска в Ливию.
Войска именно ввести?
Да.
Потому что в этом плане, конечно,
именно для... о военном вторжении идет
вот,
речь.
Вот, именно
да.
для турецкой стороны очередная, ну, не знаю, как это сказать, военная операция, наверное, можно так назвать, это прям становится уже трендом, потому что вот примерно сколько? Примерно год назад у них начиналась активизация у себя на границах, в течение нескольких месяцев она проводилась. Здесь вот еще, я не скажу, ведь еще от Турции до Ливии уж банально как-то доплыть надо. Там расстояние-то какое? Доплыть
ну,
или дойти?
Анкара ведь получила согласие парламента Триполи на военное вмешательство, так скажем.
Вот это очень важный момент.
Даже не так, наверное, это звучит, а парламент попросил оказать военную поддержку.
Ну, в любом случае, согласовано с одной из сторон.
Правительство национального согласия.
К нашей беседе подключается публицист-политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень. Евгений Моисеевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот мы с Алексеем как раз обсудили, да, вот что предшествовало этим переговорам. Скажите, вообще вот состоится ли встреча двух политиков, я имею в виду Сарраджа и Хафтара, вообще чего ожидать от этих переговоров, учитывая их непримиримые позиции, решимость Хафтара взять Триполи, и вообще вот что послужило причиной такого внезапного миролюбия фельдмаршала?
Дело в том, что на прошлой неделе уже в Италии Джузеппе Конте, итальянский премьер, встречался как с Хафтером, так и с Арраджем по отдельности. Но усадить за стол переговоров ему не удалось обе стороны, чтобы они общались, вели диалог друг с другом.
Да, он отложил визит как раз Фаэс Сарадж из-за того, что Конте принял Хафтера. Да? Вот мы как раз говорили о том, состоится ли в Москве личная встреча двух политиков.
Вы знаете, вероятность довольно существенная, что встреча может состояться, потому что после того, как вмешались турецкие войска в ситуацию, Турция ввела войска в Ливию, после этого, наверное, вы сейчас упоминали, после этого как-то обнажились...
Нет, Турция еще не ввела войска. Анкара пока одобрение. Разместила 35 своих военных и около 100 бойцов подконтрольных Турции отрядов сирийской вооруженной оппозиции, которые, я так понимаю, Анкара вывела из Идлиба.
А вы знаете, тут речь ведь идет о том, что Турция конкретно говорит, что она будет заниматься тем, что они будут инструкторами армии ПНС. Вот эти вот лица, которых разместила Турция. Но на самом деле, что происходит в реальности, сказать трудно, потому что Турция так отчетливо артикулировала, что необходимость своего военного присутствия. Так к чему это я говорю, что в этой ситуации вы наряду со слабыми сторонами правительства национального согласия выявились и слабые стороны ливийской национальной армии. А слабые стороны ливийской национальной армии именно возможность расширения потенциала турецкого присутствия, потому что военный потенциал Турции достаточно силен, чтобы Хафтер мог ему противостоять. Ну и кроме того, тут надо учитывать такой момент, что Ливия очень сильно раздроблена, а Хафтер выступает как военный объединитель, и соединить Ливию в сложившихся условиях ему становится тоже все сложнее. Ну а про правительство национального согласия и говорить не приходится. У него целый ряд слабых мест, связанных с тем, что оно утеряло значительную часть международной поддержки, в том числе и в арабском мире, и в Евросоюзе. Поэтому ситуация дошла до кульминационной, и кульминация диктует не то что обязательность, но, по крайней мере, вероятность того, что Москва выступит в роли миротворца, они, может быть, и сядут за стол переговоров здесь, в Москве.
Я на секундочку буквально отвлеку вас, Евгений Моисеевич, точнее прерву. Нашим слушателям напомню наш сайт, где можно продолжить беседу, поучаствовать в беседе, правда, заочно. Радиоспутник.ру, там и новости, там аналитика, там есть и с юмором, там есть максимально серьезно, там есть место для того, чтобы высказать свое мнение. Радиоспутник.ру. Попытка, не пытка. США предложили КНДР продолжить переговоры в Швеции. Сообщает помощник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Последний раз стороны общались в октябре.
Да, так вот, по словам Брайана, в Вашингтоне по разным каналам дали понять Пхеньяну, что хотят вернуть переговоры в нужное русло, чтобы было выполнено обещание главы КНДР Ким Чен Ина по ядерному разоружению. Тут, наверное, стоит напомнить, что еще в июне лидеры двух стран впервые после провального февральского саммита, когда встреча окончилась раньше времени, наверное, все об этом помнят, а стороны потом обвиняли друг друга в выдвижении неприемлемых требований. Да, кстати, вот Пхеньян требовал гарантии от Соединенных Штатов, но их не получил. И вот как раз в июне стороны встретились в демилитаризованной зоне, несмотря на то, что саммит продлился всего несколько минут, Ким Чен Ын и Трамп все-таки договорились создать рабочую группу по выходу из тупика. И не знаю, вот как вы считаете, не слишком ли оптимистичны американцы, и захочет ли лидер КНДР вновь сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, учитывая, что вот буквально в декабре замминистра иностранных дел Северной Кореи говорил о том, что КНДР не верит в американскую риторику в попытках наладить диалог с Пхеньяном и использует переговоры с Пхеньяном в своих политических интересах.
С одной стороны, Трамп периодически заявляет, что Ким Чен Ын хороший такой парень, с ним можно подружиться. А с другой стороны, в общем, Белый дом грозит таким большим кулаком Северной Кореи. Но если исходить из того, что предвыборная кампания Трампа будет разворачиваться, ему нужно получать какие-то дивиденды, но вот в реальности ведь сейчас складывается ситуация, что с Ираном отношения обострились. А ведь Трамп вообще претендует на роль такого миротворца, на то, что он может разруливать международные конфликты, в том числе острые ситуации США на международной арене. В этом смысле какие-то шаги Трамп может пытаться новые сделать. Другое дело, что как-то трудно себе представить, что переговоры-то переговорами, возможно, состоятся новые переговоры между США и Северной Кореей. Они же уже были даже на высшем уровне. И, возможно, даже они не раз состоятся. То, что Северная Корея официально откажется от своей ядерной программы, представить себе очень сложно. По крайней мере, за тот срок, который вот между сегодняшним днем и предстоящими в США в ноябре этого года президентскими выборами.
А на что тогда расчет-то есть? Ну, вряд ли будут прям так заходить, если никакого козырь нет. В чем здесь может быть какой-то, не знаю, загашничек, что ли? Что из рукава может достать Вашингтон?
Ну, в принципе, Вашингтон просто может пойти на смягчение своих требований.
А все-таки сам отступить?
Угу. То есть отменить может какую-то часть санкций?
А вот именно, что отменить какую-то часть санкций, исключить это нельзя. На фоне того, что договоренность будет, что Вашингтон отменит какую-то серию санкций, а Ким Чен Ын немедленно пойдет навстречу. Тоже не по всем принципиальным вопросам, связанным с развитием ядерных вооружений в Северной Корее, а по части вопросов. То есть если здесь обе стороны выберут режим какого-то локального компромисса, то продвинуться они могут. Если же обе стороны будут настаивать на том, чтобы Северная Корея, например, США будет настаивать, чтобы Северная Корея немедленно отказалась от своей ядерной программы, а США снимут уже потом санкции, то дело дальше предложение не пойдет. И наоборот, в свою очередь, если Ким Чен Ын потребует, чтобы США сняли вначале все санкции, тогда уже он начнет двигаться в требуемом от него направлении, так тоже дело не пойдет. Но какие-то локальный компромисс совсем уж исключить нельзя. Трамп сможет тогда выдать его за большие успехи. Международная
арена. А это как-то связано вообще, вот как вы считаете, с внутриполитической борьбой сейчас в Соединенных Штатах, вот с импичментом, потому что многие эксперты говорили, что и как раз вот это убийство иранского генерала было связано с тем, чтобы отвлечь внимание. И, кстати, вот действительно слово «импичмент» ушло с заголовков американских газет.
Вполне даже связано и с тем, чтобы тему импичмента как-то оно отодвинуть. Хотя Трамп совершенно не боится этой темы, по большому счету. Просто ему не нужно ее муссирование. Но импичмент-то сам он не может иметь никаких... Не может быть доведен до итогового результата, поскольку Сенат никогда в том составе, который сейчас...
Нет, мне это понятно, что в Сенате большинство республиканцев, но просто вот стрелку отвести, что, в общем-то, и было сделано.
Скорее, я бы даже сказал, отвести стрелку от убийства Сулеймани и от резонанса от этой темы, и от того, что Палата представителей приняла решение, что Трамп не может вести боевые действия в Иране без решения Палаты представителей. Теперь вот Трампу нужно, так сказать, как-то смягчить эту ситуацию, маслицем. Как раз северокорейские направления это, по крайней мере, возможность для смягчающей риторики, как минимум.
Чтобы не похоронить еще одну ядерную сделку, да?
Еще один момент. Евгений Михайлович, спасибо вам огромное за комментарии. Публицист-политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень поделился своими мыслями относительно того, что происходит. Действительно, посмотрим, последим, как будет развиваться ситуация, что на севере Африки, что на Дальнем Востоке, на Дальнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы пока прервемся на минутку с небольшим.
Ким Чен Ыну стукнуло 36. лидеру Северной Кореи доставили поздравительное письмо от президента США.
Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все, я ухожу из твоей жизни. Лишь только плачет за окном холодный ветер, я дворя.
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл исчезли с выставки музея «Мадам Тюссо». Их не украли, а унесли в запасник после скандального отказа пары от королевского статуса. Дальнейшая судьба восковых фигур неизвестна.
Дождь, лёд, лёд, дождь. Куклу отдадут соседке.
Отдадут, не спросят, отдадут. Отдадут.
Стало известно, где живут самые жирные утки – в Вологде. Жители города так сильно раскормили птиц, что они даже не могут улететь на зимовку в теплые края.
Вот потому-то мила мне всегда Вологда, да, 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 Вологда, да, город, где судьба меня ждет.
Будь в теме.
Мы продолжим, и к нашей беседе подключается член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
О чем хотелось побеседовать? Ложная тревога, к счастью. Половина хабаровских школ проверена после сообщения о взрывных устройствах. Угрозы, к счастью, не подтвердились.
Да, но я вот напомню коротко, утром в понедельник в городе из-за сообщения о заложенных взрывных устройствах эвакуировали все школы, причем подобные сообщения поступили также и в высшие учебные заведения Хабаровска, и в учреждения других городов Дальнего Востока. А в декабре прошлого года из-за анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах уже проводилась эвакуация большинства школ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, и железнодорожного, и автовокзалов, и аэропортов, и так далее. К счастью, все угрозы не подтверждаются, но, тем не менее, да, вот смотрите, уже который месяц, и это не только касается Дальнего Востока, это касается практически всех регионов Москвы, и Москвы в том, России, и Москвы в том числе. Вот который месяц продолжается вот такая беспрецедентная волна телефонного терроризма, да, приходится эвакуировать там десятки тысяч людей, парализуется работа госучреждений, страдают
да
школьники и так далее.
Вот какая температура утром в Хабаровске, чтобы оттуда из школ выводить детей? Вот-вот-вот.
Но вот интересуются все-таки пользователи, почему нет официальной информации о том, что происходит, да, почему вот никто нормально не пообщался с людьми, не объяснил, что происходит, чего ждать, когда это все прекратится?
Ну, вы знаете, я думаю, основная причина просто отсутствие информации, или я бы сказал, наверное, точнее, отсутствие большое количество информации. То есть информация, собственно говоря, есть, что это ложные угрозы были. Для того, чтобы не поднимать дополнительную панику и как бы дальше не усиливать те негативные последствия, которые имели вот эти ложные телефонные звонки. Вот, собственно, только из-за этого, понимаете, потому что если надо переборщить вот информации с подробностями по поводу эвакуации, то это может спровоцировать дополнительную волну паники, которая, конечно, никому не нужна, и прежде всего нам.
Ну вот как раз Алексей говорил о том, да, какая температура сейчас в Хабаровске.
Да.
Спецслужбы ведь рассылают рекомендации, вот как правильно реагировать на эти сообщения. Выводить детей на улицу без вещей, минуя раздевалки. Но на улице зима. Угу. Представьте, разгоряченного ребенка на уроки физкультуры выводят в майке. И это касается не только Дальнего Востока. То же самое происходило и в Москве во время эвакуации.
Ну, вы знаете, я думаю, что какие-то дополнительные инструкции на этот счет будут разработаны, будут сделаны, потому что, понимаете, мы тут стоим перед такой дилеммой. В случае действительно возникновения террористической угрозы, то счет идет буквально вот на секунды, даже не на минуты, а на секунды. И давайте, если рассуждать так что действительно эта угроза, она есть, то что лучше? Или ребенок простудился, либо ребенок погиб. Конечно, первое будет если можно сказать, ну, лучше как бы выбираем первое, да.
Андрей Витальевич, а вот простой, я прошу прощения, в такой ситуации, да, вот как и каждый раз, когда такое происходит, волнами, причем эти звонки проходят, начинают говорить, что с этим делать, почему такое ничего не делается, почему ничего не меняется. Но ведь школы-то вот в этом смысле, ну, минировали, в кавычках, вот эти звонки, но это же не один десяток лет. Не находят ответа, ничего не получается сделать, хотя, казалось бы, средств технических становится больше. Отследить звонки, рассмотреть, в конце концов, какое-нибудь действительно, может быть, публичное решение относительно виновных могло бы как-то вот, на будущее вот, уже профилактически.
Да, вот правильно сказали, вы знаете, вот ключевое слово публичное. Мне кажется, что есть определенная недоработка с доведением до общественности вот этих уголовных дел, которые заводятся, эти лица, которые, ну, в большинстве случаев из хулиганских убеждений это делают, либо в своих целях, к примеру, даже школьники, которые хотят отлынивать от контрольные работы, вот это организовывают, несмотря на то, что они пользуются иногда и телефонными аппаратами, таксофонами, да, ну, компьютерными программами, там, левыми, покупают обезличенные телефоны мобильные, все равно их находят. Но, видимо, недостаточно вот информации о том, что их находят раз, и какое наказание они получают два. Потому что четко должны понимать, что это не только вот возможность штрафа 200 тысяч рублей, как вот в Уголовном кодексе, который понимает, ну, это максимум. Нет, не максимум, понимаете?
Ну, все-таки ущерб... сейчас буквально небольшое вот уточнение. Это небольшая талика, да, если вдруг школьники хулиганят. Были ведь сообщения, что основной вал звонков телефонных террористов, и это были сообщения правоохранительных органов, идет с территории Украины. То ну, как это, идет да, взаимодействие это... с украинскими коллегами? Ведь можно как-то обезвредить этого телефонного террориста?
Ну, вы знаете, вот информация о том, как сейчас взаимодействие с украинскими коллегами ведется, я не располагаю, но работа в этом направлении, то, чтобы действительно такое взаимодействие было, и в том числе вот по телефонным террористам, оно есть. Но надо понимать, что часть вот этих звонков, значительная часть территории Украины, оно имеет несистемный характер, то есть это результат все-таки работы пропаганды, направленной на том, что ну, Россия оккупант, и всеми возможными способами надо помочь якобы вот, в борьбе с нами. И предлагается широким массам, в частности молодежам, вот такой способ борьбы с оккупантами, как они считают, с Россией.
Андрей Витальевич, буквально пару слов здесь добавлю, дополню, что учитывая современные, опять же, технические средства, позвонить из российского города, но сделать так, чтобы концы вели на Украину или в Сирию, или в другую страну, сейчас, увы, не так сложно, поэтому этот момент тоже нужно учитывать. Я еще на секундочку буквально вас прерву, напомню нашим слушателям, что свои мнения можно поделиться у нас в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Телеграме, в Инстаграме, везде, до любой соцсети, до которой дотянетесь, находите радио «Спутник», пишите свои комментарии. Ну и в завершение про грязные 8 миллиардов, пару слов тоже. У СКР есть доказательство, что деньги того самого бывшего полковника Захарченко могли быть получены, оказывается, коррупционным путем. Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов сообщил.
Да, ну да, действительно, речь идет вот о тех самых 8 миллиардах рублей, которые нашли в квартире бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Я напомню, что его приговорили к 12,5 годам заключения и штрафов, 117 миллионов рублей за получение взятки и воспрепятствование правосудию. И я, честно говоря, была несколько удивлена, потому что ему же уже вынесли обвинение преступлений, которые он совершил, в том числе вот как раз устанавливается происхождение денег, которые обнаружили в его квартире.
Андрей Витальевич, вот как в режиме комментария, блиц-комментария, такое продолжительное время на установление, ну, как сказать, и корней, фундамента этих денег, и источника, это нормально или как-то все затянуто выглядит?
Ну, вы знаете, излишняя публичность по таким плохим уголовным делам, да, такому резонансу, оно как бы только может... следствие. Я могу сказать, что, наверное, с первых секунд было совершенно четко понятно, откуда это деньги, что это так называемое крышевание предприятия, которое ходило в орбиту интересов непосредственно по служебной деятельности Захарченко, они были получены совершенно. Но сейчас ведется работа, понимаете, по документированию вот этого, для того, чтобы четко задокументировать, что действительно такая связь была. То есть понятно, что совершенно четко эти деньги имели коррупционное происхождение. Я не думаю, что рассматривалась версия, так сказать, что он накопил это.
Андрей Витальевич, буквально полминутки остается. А вот тут прозрачности, открытости хватает в этой истории, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, ну, конечно, всегда мы будем в такой дилемме, что общественности будет не хватать. Но, понимаете, если все рассказывать общественности, то, наверное, мы спугнем остальных фигурантов дел. Я думаю, работа с ними ведется. Я думаю, что учитывая, что это была топливно энергетическая сфера деятельности Захарченко по его служебной деятельности, то, понимаете, какие серьезные фамилии и названия организации могут быть. Поэтому я думаю, что вот излишняя публичность, она может повредить, вернее, не может, а наверняка повредит установлению истины.
Андрей Витальевич, спасибо вам огромное за комментарии. Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов прокомментировал некоторые из историй, которые резонансно сегодня уже гремят. Прямо с утра в студии их разбирали. Алексей Красильников и Ольга Гаврилова. Ольга, благодарю.
Будь в теме.